Глава вторая. Какие бывают мифы? Эпиграф. Сказка — это миф, в который перестали верить. Владимир Яковлевич Проб. Исторические корни волшебной сказки. Когда миф торжествует, то наступает подлинный упадок науки, да и всей культуры. Лев Гумилев. Долгий период в истории человечества миф был обычным способом познания мира. Ведь что такое миф? Это нечто, основанное на действительных событиях, но приукрашенное и измененное. Приукрашенная история и измененная в свою пользу. Ведь если повествование о действительных событиях будет скучно, грешные людишки могут не придать должного значения событию, а то и попросту о нем забыть. Взять хотя бы древнегреческий миф о Персее, который спас Андромеду от морского чудовища. Каждый год город приносил в жертву живую девушку. Жертву приковывали к скале, и вместе с приливом из моря выползал страшный, отвратительный, прожорливый змей-дракон. Он пожирал девицу и на какое-то время оставлял город в покое. Персей победил дракона, показав ему голову медузы Горгоны. Дракон окаменел и превратился в скалу, а Персей женился на Андромеде, и их потомки до сих пор живут в Греции. Какие реалии стоят за этой красивой сказкой? Наверное, древние греки хорошо знали, что в морях водится много разных созданий, в том числе всяких несимпатичных. Драконы драконами, а есть еще акулы, касатки, кашалоты, осьминоги. И они порой подплывали к берегу совсем близко, к самой прибойной полосе. Ведь до появления морских судов, двигателей внутреннего сгорания и нейлоновых сетей преград-то не было. Древние греки весьма разумно считали полезным попугать подростков мифическими существами, чтобы они не слишком бегали без старших вдоль берега и не лезли в воду там, где старшие их могут потерять из виду. А тем паче, чтобы подростки не вздумали отправиться в самостоятельное плавание. Эта практическая сторона мифа очевидна. Кроме того, миф отражает древние представления о том, что человеческая жертва может умилостивить силы природы. Море, приливы, морских чудовищ. Миф, таким образом, является еще и хранителем опыта, обладает исторической памятью. Так было когда-то. Приносили в жертву красивую девушку, и мерзкое чудовище должно было сожрать ее. Вспомним о несчастный ветреный зимний вечер, когда с моря несет смесь капель и снежной крупы, небо затянуто тучами, и вся семья жмется к очагу. Но больше такого нет. Спасибо храброму Персею. Вспомним не только о несчастных жертвах и гнусных чудовищах-людоедах. Вспомним и о героях, которые сделали наш мир лучше, безопаснее. Так миф соединяет разумное практическое назидание, сведения о внешнем мире, историческую память, нравственные заветы, отголоски прошедшего, представление народа о хорошем и дурном. Известны так называемые мифы происхождения, которые повествуют о том, откуда и от каких предков пошел народ. Например, миф о трех братьях – Руси, Чехи и Ляхи, основоположниках русского, чешского и польского народов. Кстати, с братьями в истории мифотворчества вообще связано много занимательного и повторяющегося у многих народов. Здесь вам и Каин с Авелем, Ромул с Ремом, основатели Рима, Кий, Щек и Хариф, основатели Киева. Одно приятно – наши сказочные славянские братья хотя бы не мочили друг друга по поводу и без, в отличие от Ромула и Каина. О происхождении названия «Русия» существуют различные мнения. Одни полагают, что оно произведено от имени Руса, брата или внука польского государя Леха, писал Сигизмунд Герберштейн. Сами же русские уверяют, будто их страна изначально называлась Россия, а имя это указывает на разбросанность и рассеянность ее народа, ведь Россия на русском языке и значит разбросанность или рассеяние. Неизвестно, кто надоумил габсбургского дипломата, дважды посещавшего Москву, на это глубокомысленное лингвистическое умозаключение. Но его «Московия» на протяжении пары веков считалась самым достоверным источником сведений о нашей стране. Воспроизвел писатель-посол и легенду о трех варяжских братьях, призванных править на Руси. «Если верить бахвальству русских, эти три брата вели свой род от римлян», — писал он. Современные исследователи считают, что эти слова о бахвальстве – первое проявление нелояльного отношения немца Герберштейна к русским, проявившееся в его знаменитой книге. Надо сказать, он с таким отношением недолго тянул. Эта строчка относится к самому началу его труда, сформировавшего, кстати, многие основные мифы о России. Мифы исторические – это мифы о своей истории, о соседях и вообще обо всех других народах. Создавая мифы о самом себе, своем происхождении, своей истории, народ формирует представление о своем национальном характере. И русский народ, и вообще всякий народ несут в себе некий первобытный образ мира и образ самого себя в этом мире, то, что ученые называют архетипом, то есть в буквальном переводе «древним типом». Этот образ самого себя народ несет в себе коллективно, как говорили предки, соборно. Архетип внедрен глубоко в подсознание. Никто даже при сильном желании не сможет ответить вам на прямой вопрос, а носителем какого архетипа ты являешься. Образ национального «я» обнаруживается в особенностях образа жизни, мотивах поступков, восприятия окружающей действительности. И отслеживать нужно поведение не отдельных личностей, а целого народа. Зачем нужны мифы? Эпиграф. История — это правда, которая становится ложью. Миф — это ложь, которая становится правдой. Жан Кокто, французский писатель и кинорежиссер. Мифы нужны для объяснения мира. Исторические мифы необходимы народу, потому что в них заложены его коренные национальные ценности. В мифах истории живет память, которая объясняет, кто мы, что с нами происходило, как мы реагировали на различные обстоятельства жизни. Мифы нужны для связи человека и остального мира, личности и его народа, его предков. Почитание предков предполагает, если они вели себя так, то мы не можем, не утратив достоинства, вести себя хуже. Происхождение обязывает. В этом мне видится одна из величайших идеологических ошибок большевиков. Дело в том, что, желая до основания все разрушить и на пустом месте новый мир построить, революционеры-романтики искренне насмехались над вековыми семейными традициями, старорусской традицией памяти и почитания фамильных предков. Более того, наличие в роду кого-либо не из крестьян-пролетариев ставилось в вину гражданину нового мира, как минимум губило карьеру, а в суровые годы могло стать и поводом для репрессий. К чему это вело? Фамильные старые фото, на которых, не дай бог, ваш дед или прадед запечатлен в мундире, в топку. Портрет отца-офицера с эполетами императорской гвардии в чулан, в подвал. Детям об истории семьи ни слова. Твой дедушка-малыш был инженером, погиб в Первую мировую. Бабка моей матери, от кое только имя осталось, Августа, да еще старая фотокарточка, была из аздейских немцев, к тому же дочкой зажиточного прусского сельского капиталиста, мельника. Затем вышла замуж за украинского инженера-механика и переехала до 1917 года в Киев. Но в семье об этом говорить не любили. Нехорошо, когда у офицера командного состава советской армии, моего отца, вдруг в родственниках обнаруживалась чистокровная немка, да еще с кучей родственников, наверняка бежавших в Западную Германию. Так и росли в нашей стране миллионы Иванов родства непомнящих. Память подавляющего большинства россиян сегодня не дальше живых дедов и бабок, а дальше пустота, черная дыра. Кем гордиться? На кого равняться? На Павлика Морозова и Юрия Гагарина? Да, но больно далеки обобществленные кумиры. Не углядеть им за каждым твоим дурным поступком. Но вот такой прадед, почетный гражданин города Энска или просто безвестный герой войны 1812 года, который смотрит с прищуром с портрета в твоей гостиной, он-то все видит. С того света за тобой наблюдает. Не предашь ли, не опорочишь ли честь семьи? Только портрет этот воображаемый. Поскольку нет больше портрета. На месте, где он должен бы висеть, черная дыра. А раз предков нет, то и Бога нет. Значит, все можно. Уничтожив, сознательно или в угаре нигилизма по глупости, культ рода и семьи, большевики не понимали того, что вырыли яму сами себе. Ибо не каждому достался дедушка Щерс. А значит, и перед новой властью нет ни у тебя, ни у твоей ячейки общества, ни долгов, ни обязательств. Зачехлили стволы танков, подмыло мутной горбачевской водичкой берлинскую плотину, и все, прорвало. Гуляй, Россия, веселись, грабь награбленная. А мы удивляемся, почему у нас удивительных Homo советикус, этаких айтматовских манкуртов, нет ничего святого. Но вернемся к тому, какую роль играют народные мифы. В народных преданиях и легендах, как правило, заложены ценности, дух, сила, которые дают опору нации не только в кризисные тяжелые периоды истории, но и в повседневной жизни. В них разные варианты ответов, что нужно делать в тех или иных случаях, не только на войне или во время стихийного бедствия, но и в случае победы, приобретения, успеха. Мифы истории имеют самую разную форму. Это и героические предания, и бытовые сказки, которые иронизируют, высмеивают некоторые проявления негативных сторон жизни. Это и сказания о событиях минувшего, память о поведении исторических героев. С древних времен они передавались из уст в уста, а затем были переложены на бумагу. В мифах сконцентрирован опыт поведения. Любой разумный человек может извлечь полезный для себя урок. Вот, к примеру, миф о том, как 300 лет назад к Петру I привели пленных шведских офицеров после Полтавской битвы. Офицеры смущены, напряжены, откуда они знают, что с ними будет теперь. Петр же обнимает их, кричит: «Пировать будем!» И во время пира шведы сидят среди россиян с такими же бокалами в руках, перед ними тарелки, полные еды. И Петр поднимает тост за наших учителей. Было? Не было? В любом случае, в этом предании урок. Путь великодушным. Не мсти, не злобствуй. Умей учиться и у врага, и если научился чему-то, признай это вслух. Уклонись от ненависти, от сведения счетов. Россияне XX века мало похожи на современников Петра Великого. Прошло 200 лет. Участники Второй мировой войны жили в стране с другими границами, с другим общественным и политическим строем. Они иначе одевались, вели себя, иначе думали и чувствовали. Но пленные солдаты вермахта не стали ответчиками за преступления, совершенные армией нацистов в России. В ходе военных действий в аду рукопашной могло происходить все, что угодно, но попавший в плен получал медицинскую помощь и еду. Никто не мстил ему, не сводил счетов, хотя очень даже было за что. С пленными, по крайней мере, царь повел себя благородно. Немецких солдат могли расстрелять, взяв на месте преступления, когда они сжигали деревни перед отступлением или участвовали в операциях устрашения. Но вчерашние враги, взятые в плен, привлекались к восстановительным работам и получали за это больше, чем русские. Весь Минск в 1946-1951 годах восстановлен руками пленных немцев. Они жили в условиях, которые не были хуже условий жизни русских. Их даже сытнее кормили, одевали в трофейную немецкую форму и лечили, если заболеют. Ничего похожего на кошмар лагерей для пленных советских солдат. Как видно, и в середине 20 века русские вели себя так же, как в начале 18-го. Исторические мифы утверждали и пропагандировали именно такое обращение с поверженным врагом. В мифах содержится опыт самопознания. Да, мы вот такие. Это у нас сильные черты, на них можно опереться в трудную годину. Русские считают себя стойкими и выносливыми. Истории о переходе Суворова через Альпы, об освоении новых земель, особенно севера. О чем они? В первую очередь о невероятной жизненной силе русского, его стойкости, способности выдержать даже то, что кажется вообще невозможным. Мы – чудо-богатыри. Это помогает в критических ситуациях, и в личных, и в таком историческом кошмаре, как гражданская война или ленинградская блокада. Легенды, истории, предания этих времен учат. Будь стойким, не позволяй себя запугать, не торопись сдаваться, береги душу больше, чем тело. Видишь, тот, кто сумел остаться сильным духом, спас тебя, а сломавшийся сначала погиб духовно, потом и физически. Этому учит и литература того времени, гениальные повести Михаила Шолохова и Бориса Пулевого. Миф принимали всерьез, потому что весь опыт жизни подтверждал: миф не учит тебя плохим вещам. Разумеется, и самый стойкий человек в годы войны мог быть сломлен, умереть от голода или болезни. Но тот, кто следовал урокам истории, действительно получал дополнительный шанс. Мифы создавали не только собственный архетип, но и образ другого. Грубо говоря, русский знал, как ему относиться не только к себе, но и к соседу. Опыт многих поколений говорил, что немцы трудолюбивы, честны, ответственны, у них есть чему поучиться. Тот же самый опыт говорил, что у немцев не очень хорошо с воображением и чувством юмора. Классический анекдот начала 20 века. «Василий Васильевич, ну для чему фи надо мной все шуточничаете и шуточничаете? Фи же знает, что я для фас всегда биль нужник». Что здесь? Только насмешка над плохим знанием русского языка? Нет. Тут еще и образ немца. Полезного, хорошего, несколько забавного, который всегда был нужник. Шуток не понимает, обижается, слишком серьезен не по делу. Стереотипы. Эпиграф. Мифология — совокупность первоначальных верований народа о его происхождении, древнейшей истории, героях, богах и прочих, в отличие от достоверных сведений, выдуманных впоследствии. Амброс Бирс, американский писатель. Браво! Возглас Багратиона при виде французских гренадер, идущих сомкнутым строем под картечью на багратионовой флеше. Ах, Франция, нет в мире лучше края. К этому душевному взвизгу грибоедовских барышень с чистым сердцем присоединились бы многие поколения русских людей. У нас всегда любили Францию. Правда, на протяжении 70 лет советской истории в основном заочно. Ну вот поездили, погуляли у подножия Эйфелевой башни, посидели за бокалом пива в брассери на парижских бульварах, и отношение к французам у наших, побывавших в Париже, стало более сложным. С одной стороны, конечно, безумные восторги. А с другой, вот сидят новые русские и отпускают шуточки. Франция, конечно, прекрасная страна. Монмартр, Тужур, Лямур и так далее. Вот если бы еще там не было французов, было бы совсем хорошо. И начинаются охи и ахи. Французы нам кажутся чересчур расчетливыми, экономными до мелочности, эгоистичными, вообще какими-то мелковатыми. И в ресторанах французские официанты ленивы, медлительны, давно, видимо, с казаками не встречались, и раздражительны порой, ну и так далее. Хотя, опять-таки, они, конечно, не дураки, и по амурной части тоже ничего. Ну, что можно сказать этим нашим товарищам? Только что сами себя французы видят совершенно другими. Что значит французы буржуазны? Они гордятся своей буржуазностью, ведь это их предприимчивость. Сам император Наполеон не был чужд буржуазности. Экономный, расчетливый, серый сюртук, треуголка, походная кровать. Именно французский буржуа, от крестьян, получивших землю благодаря революции, до банкиров и промышленников, именно вся эта широчайшая масса французского народа и была главной опорой наполеоновского престола. Франция для французов — это воинственность, это гальские герои, это Верцингеторикс, гал, который бросил вызов самому Цезарю и сражался с ним на равных. Это Мюрат, это маршал Лан, которому приписывается афоризм, у нас охотно вкладывают его в уста Багратиона, и бог его знает, кто сказал это на самом деле. Дерьмо тот гусар, который дожил до 30 лет. Французы для Франции — это те самые плотные ряды кирасир, закованные в железо, сплошным строем летящие на огнедышащие батареи Раевского. Либо еще более тяжелые, еще более стальные ряды французских рыцарей, которые столь же безудержным галопом несутся на ощетинившиеся пиками ряды английской пехоты. Французы — это мечтатели и романтики, как Жанна д'Арк, как Виктор Гюго, как художники-импрессионисты, как Антуан де Сент-Экзюпери. Или, может быть, это такие романтики, как Д'Артаньян и мушкетеры, и тысячи таких же дуэлянтов, бритеров, невольников чести, кои составляли цвет и славу французского дворянства. Может быть, они и ввели понятие «честь» в самом начале нового времени в европейский обиход. Все эти мушкетеры, защитники баррикад, а баррикады строились в Париже чуть не каждый год, весь XIX век, эти моряки дальнего плавания, эти воины французского легиона, захватившие самую бесплодную половину Африки, которая так и называлась многие годы на картах, французская Западная Африка, все они уж точно были не мелочны, не расчетливы и не буржуазны. Именно такими видят себя французы. Именно этой своей историей они по праву гордятся. Хотя, вот что Юлий Цезарь отмечал в записках о Гальской войне относительно национального характера галлов, будущих французов. Они страшно сварливы. Например, сцепятся два соседа. Затем в схватку вступают их жены, тягают друг друга за волосы. Когда же они в ярости, то целая толпа чужеземцев не может справиться с ними. Они скрежещут зубами, размахивают руками, наносят удары друг другу по головам. Говорят галлы резко и угрожающе, и со стороны невозможно понять, спокойно они беседуют или ругаются друг с другом. Согласитесь, достаточно нелицеприятная характеристика, а источник самый что ни на есть авторитетный. Но и французы в долгу не остаются. Вот забавная цитата, что думал другой великий полководец Наполеон об итальянцах, потомках римлян. Из его донесения директории во время итальянского похода. «Вы воображаете себе, что свобода подвигнет на великие дела этот дряблый, суеверный, трусливый, увертливый народ? В моей армии нет ни одного итальянца, кроме 1500 шалопаев, подобранных на улицах, которые только и делают, что грабят и ни на что не годятся». Все это примеры стереотипов, устойчивых образов другого. Слово «стереотип» американцы стали использовать в этом смысле с 1960-х годов. Смысл термина «мы часто судим о непохожих на нас людях, исходя не из их личных достоинств, а из наших собственных предрассудков». Стереотипы бывают не только негативными, но и позитивными. Бывают сложными, комплексными. Возьмем классический стереотип, как в России представляют немцев. Русские помнят, что немец обычно трудолюбив, разумен и справедлив. Они уважают его за это. Но помнят и то, что немец бывает жестким, даже жестоким. Осуждать стереотип? Глупее не придумаешь, потому что немцы действительно могут быть крайне жестокими. Не в приступе ярости или в состоянии аффекта, а рационально жестокими. Порукой этому жуткие истории об истязаниях и убийствах детей, которые регулярно рассказывает сама же германская пресса. Мой отец был в Чехословакии во время событий 1968 года. Чешские сопротивленцы выходили на трассы, перекрывали их собой, не давая проехать автоколоннам с советскими войсками. Так вот, мой отец рассказывал случай. На гористую дорогу выбежала женщина с маленьким ребенком на руках, и советский танкист, не задумываясь, резко свернул с дороги. Танк слетел на обочину, сполз в обрыв и загорелся. Все танкисты погибли. А вот другая отцовская история того периода. В Чехословакию ведь вошли не только советские, но еще и венгерские и немецкие из ГДР части. К лагерям солдат из ГДР вечерами собирались местные сопротивленцы, приносили с собой кастрюли и щетки. Колотили в кастрюле, устраивая страшный грохот. Кричали «Убирайтесь вон!». Кошачий концерт не давал солдатам возможности поспать, давил на нервы. Немцы предупредили чехов раз, два. На третью ночь выставили взвод автоматчиков, и те дали очередь по толпе. Сколько людей было убито или ранено, история умалчивает, но больше немцам не докучали. Как видим, стереотипы отражают все же некую реальность. Они могут изменяться под влиянием жизненных обстоятельств. Коллективный образ немца в 20 веке несколько раз не то чтобы менялся, но под влиянием двух огромных и страшных войн народное сознание фиксировало разные стороны этого стереотипа, и происходило это очень быстро. К тому же люди всегда готовы делать исключения из своих стереотипов. Данный конкретный немец может оказаться бездельником, пьяницей, криминальным типом, развратником или подонком. Среди 90 миллионов немцев обязательно найдутся самые разные типы. Но тогда русский признает, что имеет дело с каким-то странным исключением из правила, и объяснит это тем, что неправильный немец попался. Потому что за века соборной жизни коллективный опыт народа сохранил совершенно определенный стереотип. Так что борись со стереотипами, не борись, отрицай их или не отрицай, а они все равно существуют. Они неотъемлемая часть и следствие исторических мифов. Мифы положительные и черные. Эпиграф. Миф определяет сознание. Станислав Ежи-Лец. Всякий народ пытается представить свою историю в наиболее выгодном свете и корректирует ее в свою пользу. И вот уже исторические события истолковываются так, как их хотелось бы увидеть. Событие реально, но куда деться от архетипов? Желание подтвердить свои представления о мире, свои предрассудки, оказывается сильнее фактов. Историческая память отодвигает в тень одно, высвечивает другое, напрочь забывает третье, придумывает четвертое. И это свойственно не только России. Такие же выдумки легко обнаружить и в истории других народов. 1745 год. Идет война за австрийское наследство. Французские войска под командованием Мориса Саксонского осадили крепость Турне в современной Бельгии. Англо-голландско-ганноверские войска под командованием герцога Камберленда движутся к крепости, хотят снять с нее осаду. Французские войска, в свою очередь, двинулись навстречу союзникам и заняли позиции возле деревушки Фонтенуа. Здесь 11 мая 1745 года произошло сражение. Погибло 5 тысяч французов и от 12 до 14 тысяч союзников. Поле осталось за французами, которые захватили 32 артиллерийских орудия. Крепость Турне осталась в осаде и была взята 10 июня 1745 года. Вот и все. Вот и все сражение под Фонтенуа. Мало что решивший эпизод такой же полузабытой войны за забытое австрийское наследство. Но тут начинается легенда. В те времена армии шли навстречу друг другу до тех пор, пока солдаты могли разглядеть белки глаз противника. Тогда имело смысл целиться и стрелять. При этом, естественно, человеку, идущему навстречу вот-вот вспыхнувшему первому и, как правило, единственному залпу и смертельному потоку свинца, невероятно страшно. Стрельба по шеренге с 20-25 метров — это как игра со смертью в русскую рулетку. Не выдержат нервы, выстрелишь раньше, и твой выстрел уйдет в молоко. Затянешь на миг с залпом, и все, ты уже труп. В общем, именно поэтому Суворов старался избегать традиционной убийственной тактики того времени. Сближение залп шеренга первая с колена, залп шеренга вторая стоя. Перезарядили, если успели, и если осталось кому перезарядить, ура, в рукопашную. Генералиссимус предпочитал быстрый переход в штыковую. Знаменитая пуля дура, хрен ее знает, куда полетит, разброс стрельбы с 20 метров вправо-влево по метру. Штык молодец. Кстати, именно по этой причине Бонапарт построил тактику атаки и перемещения войск на поле боя не традиционными шеренгами, а узкими колоннами. Сектор поражения неприятельским огнем уже. В общем, сближение с неприятелем в XVIII веке на поле боя – занятие не для слабонервных. К тому же 11 мая 1745 года поля под Фонтенуа скрывал туман, и солдаты обеих армий долго не видели друг друга. Во всех английских учебниках по истории написано, что когда армии сблизились до расстояния прицельного выстрела, командующий англичан милорд Гей закричал: «Господа французы, стреляйте первыми!» Эта история прекрасно известна и во Франции, но с одной маленькой поправкой. Там точно знают, что кричал-то не англичанин, а француз. Кричал месье Датерош, капитан королевских гвардейцев. И кричал он, конечно же: «Господа англичане, стреляйте первыми!» Скорее всего, действительно кто-то и что-то в этом духе прокричал. Легенды редко возникают совсем на пустом месте. В обеих странах соответствующие легенды вошли в учебники, и сомневаться в них знающие люди не советуют. Иностранцу простительно, конечно, но усомнившись в общепринятой легенде, своим он рискует уже не стать. А уж для своего по крови такого рода сомнения и вовсе неприличны и свидетельствуют о катастрофической нехватке национального патриотического духа. Французы отмечают, что французский тогда был международным языком. На нем говорили в высшем английском свете, и клич месье де Тероша был прекрасно понятен британцам. Британцы столь же справедливо отмечают, что милорд Гей вполне мог кричать и по-французски по той же самой причине. Кричал же Милорадович в 1812 году атакующим врагам «молодцы французы» по-французски. Итак, кто-то что-то кричал, но этот крик положил начало национальной легенде. Но вот кто именно кричал, что конкретно и кому в этот туманный день 11 мая 1745 года, мы, скорее всего, никогда уже не узнаем. Ни тот, ни другой народ, ну никак нельзя назвать нерасчетливым. У Наполеона были все основания отзываться об англичанах как о нации лавошников. А упомянутая выше расчетливость французов тоже имеет глубокие исторические корни. Если вспомнить языческие верования древних галлов, то основу их религии составляли представления о бессмертии души, на чем зарабатывали себе немалые авторитеты власть друиды, вводившие себя в транс и беседовавшие якобы с умершими галлами. Вера в бессмертие души была столь сильной, что при проведении, как бы сейчас сказали, финансово-кредитных операций срок их действия не ограничивали сроком жизни заемщика. Считалось, что люди могут дать друг другу взаймы с условием, что долг при возникновении некоего форс-мажора будет непременно возвращен позже в загробном мире. В это галлы свято верили. Или возьмем слова из английской песни «Правь Британия морями», неофициального гимна англичан. «Никогда-никогда-никогда англичанин не будет рабом». Так пелось, начиная с конца XVIII века. Пелось с чувством, красиво и в разных обстоятельствах. У Куприна в Гамбринусе упоминается, как английские матросы с обнаженными головами поют эту песню с ее прекрасными и гордыми словами. Англичане поют народный гимн, демонстрируя, какие они свободные, независимые, самостоятельные, как высоко ценят каждую личность в их замечательной стране. Все бы прекрасно, да только вот насчет рабства. Дело в том, что и в 17, и в 18, и даже в 19 веках англичан частенько продавали. И ничего нового, кому-либо неизвестного в том, нет, потому что продавали людей вполне официально, согласно закону. Англичане очень пренебрежительно относились к крепостному праву в Пруссии, в Польше и России. Варварство. Они не ввозили в Англию негров-рабов, по крайней мере, в больших количествах. Англичане торговали неграми, скупая их в Африке и продавая в Америке. Но в старую добрую Англию их не везли, это верно. И к плантационному рабству тоже относились плохо. Дикое занятие, недостойное джентльмена. Есть здесь, правда, сразу две сложности. Сложность первая. Те, кто участвовал в работорговле, отвергались приличным обществом. Как же? Люди низких занятий не заслуживают уважения. Но вот инвестировать в работорговлю не считалось чем-то скверным. Ведь не писал же никто «предлагаю участвовать в торговле рабами». Создавалась фирма под приличным названием, например, «Компания невольничьего берега», хотя это название слишком прозрачно. Чаще это была «Компания торговли с островами Зеленого мыса» или еще нейтральнее – Томас Вулф, сыновья и компания. Фирма продавала акции и выплачивала по ним ежегодный процент. Джентльмен вкладывал деньги, прекрасно зная, чем занимается компания, и получал свои оплаченные человеческой жизнью доходы, оставаясь джентльменом, принимаемым во всех приличных домах. В 1800 году доходы англичан от работорговли превысили 100 тысяч фунтов стерлингов. А на 30 фунтов семья среднего достатка могла жить в течение года. Ост-Индская компания, это уникальное государство в государстве, поддерживала самые теплые отношения с раджами, которые продавали с ее помощью своих подданных и для работы на плантациях, и в публичные дома, и в качестве солдат другим государствам. И джентльмены, на словах гнушавшиеся работорговлей, вкладывали миллионы фунтов стерлингов в деятельность компании. В компании служили тысячи офицеров, причем их офицерский патент признавался британским государством. Уж они-то тем более оставались вполне уважаемыми джентльменами в глазах общества. Негров из Африки стали ввозить в Америку уже после того, как убедились, индейцы на плантациях не годятся, мрут как мухи. А рабочих рук надо много, рабов не хватает. Опять же, не хватает женщин. В 1619 году в Джеймстаун, что на территории современной Виргинии, ввезли 90 женщин в жены колонистам. За каждую голову колония заплатила по 120 фунтов отменного виргинского табака. Того самого, что сейчас в каждой второй пачке дорогих сигарет. Обратите внимание на надпись «Virginia Blend». Колонисты за жен платили общинные деньги или отрабатывали. Потом такая живая собственность венчалась с мужем в церкви. Все честь по чести. Но когда на колонию обрушился голод, один из колонистов жену съел. В прямом смысле слова. Убил и ел, а чтобы не протухло, часть засолил, часть закоптил. Что характерно, современники не считали его поступок чем-то противоправным. Жена женой, а денежки-то плачены свои. Хочу – люблю, а хочу – ем. Священное право частной собственности, господа. Россия, конечно, страна рабов. Но что-то я не слышал, чтобы наш помещик ел своих крепостных, в том числе девок из крепостного гарема. Последних белых рабов ввезли в Америку в 1774 году. Партия была невелика, всего 35 человек. С тех пор в независимые США ввозили только негров. Австралию заселяли так называемые каторжники. Так называемые, потому что большая часть из них никогда не были преступниками. По Уголовному кодексу Великобритании смертная казнь полагалась по 215 статьям. Для сравнения, в Российской империи по 68 статьям. Ею карались хищение растений из чужого сада, блуд с женой или сестрой священника, богохульство, оскорбление члена королевской фамилии, даже 30-юродного родственника короля, самовольное перенесение дорожных знаков, подача неправильных знаков идущему в море судну, попытка кражи чужой лошади, помеха в движении королевского чиновника, повреждение чужого коровника, отказ платить налог на строительство дорог, умышленно неправильное складывание камней при возведении стены, самовольное возвращение из ссылки. Среди прочего, смертной казнью каралось хищение любой собственности на сумму больше 6 пенсов. Описывается случай, когда в конце XVIII века три девушки украли шаль у богатой старухи. Их схватили и отвели к судье. Тот обрушился на страшных преступниц. Девушки оправдывались. Старшая из них — дочь боевого офицера из Индии. Отец отправил ее домой, пока она плыла на корабле, и тетка умерла. У нее в Лондоне никого нет, она с подружками три дня слонялась по улицам голодная. В конце концов судья смилостивился. Шаль старухи стоит всего 14 пенсов. Преступниц трое, значит, на каждую из них приходится меньше, чем по 6 пенсов. Значит, можно их не казнить, а только сослать навечно в Австралию. Туда же сослали парня, который украл овцу. Умирающий отец просил бульон. У парня не было ни пенни, и он украл злополучное животное. Парня судили, приговорили к 100 ударам плетью и к смертной казни. Наказание заменили ссылкой в Австралию без права возвращения. Отец умер, так и не отведав перед смертью бульона. Эти факты известны, поскольку названная пара каторжников, девушка и парень, вошли в историю как организаторы массового побега. В 1789 году они захватили морское судно и прошли на нем около 3000 километров вдоль восточного побережья Австралии. Первые колонии в Австралии создавались именно как поселение каторжников. Сидней в 1788 году основан, собственно, как такая колония. В том году на берег неизвестного европейцам континента сошла почти 1000 преступников. Все они бесплатно работали на английскую корону, кто 10, кто и 20 лет. Все они могли быть официально проданы короной фермерам или на рудники по сходной цене – 40 фунтов за голову. Нет денег – не страшно. Английская корона допускала финансовую рассрочку. Рабы? А кто же еще? Общее число таких же точно липовых каторжников, фактически рабов, до 1884 года составило порядка 30 тысяч человек. Мало кто из них смог вернуться домой, в старую добрую Англию. Разумеется, никакие это были не уголовники. Трудом каторжников Австралия быстро стала цветущим уголком. По этому поводу в континентальной Европе ходило множество самых фантастических историй. Просто никак не могло понять приличное общество, как же матерые злодеи так быстро исправились и стали почтенными и приличными. Жюль Верн донес до нас замечательную байку. Якобы воздух в Австралии особенный, он способствует исправлению уголовников и вообще всяких негодяев. Дико звучит, но Жюль Верн в очередной раз озвучивает то, о чем вполне серьезно говорили в околонаучных кругах. А в самой старушке Англии Австралия скорее представлялась мрачным континентом уголовников. По меньшей мере в двух рассказах о Шерлоке Холмсе Конан Дойль упоминает вернувшихся из Австралии преступников, один другого ужаснее. Веселый писатель Джером Клапка Джером тоже мимоходом замечает: «Австралия была в те годы не то что теперь, имущество, взятого на трупе, обычно еле хватало на скромные похороны». А пока в Англии рассказывали страшные истории про уголовников из Австралии, пока британцев продавали с молотка по сходной цене в 40 фунтов, англичане радостно пели бессмертное «Никогда-никогда-никогда англичанин не будет рабом». Черные мифы. Эпиграф. Война без ненависти так же отвратительна, как сожительство без любви. Мы ненавидим немцев за то, что должны их убивать. Илья Эренбург. Чаще всего черные мифы сочиняются не о себе, а о врагах. Или, мягче скажем, о противниках. И вообще о других. В древности было совершенно естественным рассказывать черные мифы обо всех соседях. Так сказать, о малокультурных, диких людях. До сих пор толком неизвестно, откуда происходит название всех народов, кроме греков и римлян – варвары. Самое вероятное – от насмешливого изображения непонятной античным людям речи, невнятного для них бормотания. Бар-бар-бар. Отсюда и барбарен, то есть варвары. Римляне считали варваров дикарями. Они поклоняются неправильным богам, принося им кровавые жертвы. Обижают странников. Они нечистоплотные и грубы, не знают правил обхождения. Наверное, для такого высокомерия были основания. Особенно в тех случаях, когда римляне имели дело с будущими европейцами, жителями Галлии, Иберии, Испании, Британии, Германии. Ведь уровень культурного развития римлян был намного выше, чем у этих народов. Но даже и в этом случае 90% обвинений попросту высосаны из пальца. Варварами считались и народы Древнего Востока, которые многому научили греков. В частности, письменность была заимствована греками у финикийцев. Греки обожествили своего торговца Кадма, который эту письменность и привез из Финикии. Они изваяли его статую и поклонялись ей как божеству. Не сомневаюсь, Кадм заслужил эти почести. Но, что характерно, никто в Греции не поставил памятника финикийцам, чью письменность Кадм, собственно, позаимствовал. Ведь финикийцев в Греции считали варварами, как и всех бормотавших свое «бар-бар-бар». И египтян считали варварами, и персов. Почему? Да потому что они не были похожи на греков и вообще жили иначе. Азиас. Первым разделил мир на Европу и Азию родившийся в Малой Азии в греческом городе Милете Анаксимандр, годы жизни 610 после 547 годов до нашей эры. С точки зрения Анаксимандра, центр почти плоской, чуть выпуклой земли занимало Средиземное море. Всю обитаемую людьми землю, Ойкумену, Анаксимандр Милетский разделил на две равные части – Европу и Азию. Это были не географические понятия, и к современным делениям на карте они не имели никакого отношения. В частности, родной для Анаксимандра город Милет оказался на европейской половине. Европа – это та часть Ойкумены, учил Анаксимандр, где живут граждане цивилизованных государств. Они владеют собственностью и обладают неотъемлемыми правами. В Азии нет граждан, все могут быть только подданными царя. У любого человека власть может отнять его собственность, как у последнего раба, и с самим человеком царь может поступить как угодно. Поэтому Европа хорошая, а Азия плохая. В Азии все рабы, сверху донизу. Эта последняя фраза знакома россиянину от народовольца и революционного демократа Николая Гавриловича Чернышевского. Но не он ее придумал, он только повторил то, что придумал Анаксимандр. Ничего нового нет в таком очернении не своих. На ранних этапах истории этим подходом грешит всякий народ. Многие самоназвания племен Новой Гвинеи означают «люди». Остальное человечество, как нетрудно понять, – нелюди. Самоназвание чукчи – луоровитлан – в переводе означает «настоящий человек». Это уже более высокий уровень развития народного самосознания. Мы – настоящие люди, но и другие тоже – человеки, хотя и не настоящие. Как свидетельствуют расшифрованные иероглифы, жители Древнего Египта только его и называли «страной людей», а всем остальным территориям они давали иные названия – «страна песка», «презренная страна Куш» или «страна золота» – это «золотоносная Нубия». Оказывается, примитивная идеология шовинизма была популярна еще тысячи и тысячи лет назад. Наши предки тоже были не лучше. Согласно одной из версий, само слово «славяне» означает совокупность людей, умеющих говорить. Ведь говорить – это произносить слова на единственно правильном языке – своем языке. Все остальные языки – не настоящие, и говорящие на них словно бы и не говорят вовсе. Следовательно, все остальные языком не владеют. Они – не мы, немцы. Так до сих пор в русском языке называется неславянский народ, с которым предки сталкивались чаще всего. Только не надо думать, что немцы были хоть в какой-то степени цивилизованнее и лучше. В жизни Руси большую роль сыграли контакты с германским племенем готов. Об этих контактах существует много свидетельств. Одно из них – русское слово «чужой», которое восходит к готскому слову «пиуда», означающему «народ». Ученые предполагают, что именно этим словом называли себя готы, общаясь со славянами, то есть опять ассоциируя себя с единственным народом на Земле. Интересно, понимали славяне, что таким образом готы исключают их из рода человеческого и отказывают им в праве владеть членораздельной речью? Слово «народ», которое готы произносили как «пиуда», в древнем верхненемецком звучало как «тхиода». От этого слова произошло прилагательное «тиуче», которым немцы, начиная с XI века, все чаще стали обозначать весь свой народ. До этого никакого единого немецкого народа не существовало. Были одни территориальные названия, восходившие к прежним племенным делениям. Баварцы – это, конечно же, не члены племени баваров, а саксонцы – вовсе не древние саксы. Но именно этими словами чаще всего называли себя жители разных немецких земель. Единство носило скорее территориальный характер. Так поляне прекрасно понимали, что древляне – те же славяне, близкие родственники, но это не мешало им топить их в крови при всякой попытке древлян уклониться от дани. Слово «теучи» употреблялось с XI века все чаще и постепенно превратилось в современное «дойч» – немецкий. А от него уже легко произвести слово «дойчер», то есть «немец». Трудно представить себе, что русское слово «чужак» и само название немцев «дойчен» восходит к одному древнегерманскому корню. Но это факт. Можно предположить, какие черные мифы сочиняли друг о друге и славяне, и готы. Всем народам на ранней стадии развития цивилизации свойственен этноцентризм, то есть избыточно положительное представление о самих себе и слишком уж наоборот обо всем остальном человечестве, в точности как славянам и готам. Но греки и римляне создали своего рода наднациональный и надэтнический цивилизованный центризм, уничижающий не просто не римлян и не греков, а всех, кто живет иначе и не разделяет их ценностей. Цивилизованный центризм восприняли и европейцы. Само представление о цивилизации построено именно так. Цивилизация в мире одна единственная, европейская. Все остальные люди нецивилизованные. Неважно, каков уровень их развития, умственные способности, личные качества. Дикие они, скифы, азиаты. Зато мы, передовые, мы цивилизованные, достигнут другие нашего уровня развития, тогда и поговорим. Впрочем, Восток отвечал взаимностью. Древние китайцы в X-V веках до нашей эры писали о европеоидных народах Южной Сибири. «Люди с отвратительными огромными глазами, белокожие не умеют учиться». Других европеоидов, живших в нынешнем Северном Китае и Маньчжурии, усуний, китайские источники описывают как людей с голубыми, зелеными глазами демонов и с рыжими бородами, похожих на обезьян. Видимо, на китайцев производили сильное впечатление и светлые глаза без третьего века, и непривычные для китайцев волосатые тела. Даже в начале 20 века белых в Китае называли «заморские черти». Само название Китая «Джунго» в переводе означает «срединное царство» или «срединное государство», так сказать, «центр мироздания». Вверху небо, внизу земля, между ними избранная земля Китай. До падения династии Цин в 1911 году дипломатические подарки иностранных государств официально регистрировались как дань. Дикие заморские варвары шлют дань в знак признания Китая центром Вселенной. В конце XVIII века француз Жорж Кювье создал свою классификацию животного мира. Не обошел он и человека. Кювье всерьез писал, что желтая раса ленива и склонна к неге, она управляется деспотией. Черная раса невежественна и непредусмотрительна, не способна к созданию цивилизации и управляется племенными вождями. Вот европеец, белая раса, активен, трудолюбив и предприимчив, а управляется законами. Древние китайцы не согласились бы с Кювье в том, какая раса хорошая, а какая плохая, но сам дух его рассуждений был бы им близок и понятен. А в США в 1921 году прошел Всемирный конгресс по евгенике, науке об улучшении человеческого естества. На этом конгрессе Жорж Ваше де Лапуш, создатель науки антропосоциологии, рекомендовал принять некоторые меры, чтобы заменить низшие расы колониальных стран на высшую расу европейцев. В числе этих мер – категорическое недопущение низших рас к образованию. Само собой, разумеется, цивилизованный мир не мог не создать множество черных мифов о тех, у кого он сидит на шее. В их числе и устрашающий набор о России. Политические мифы. Эпиграф. Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе. Из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Политические мифы были известны еще во времена Древнего Востока. Они использовались особенно активно, когда не просто сын сменял отца на престоле, а менялись династии. Тогда, конечно, приходилось подробно объяснять, почему боги прогневались на скверных людей из вырезанной династии и за какие чудесные поступки божественной волей воцарились другие правители. Такого рода пиаром грешили и греческие тираны, и римские императоры. О самом себе каждый из них рассказывал, какой он хороший и какими мерзкими были их предшественники. Не сами о себе рассказывали, конечно, а устами своих прихлебателей. Для возвеличивания одних кумиров и низвержения других вполне годились любые мифы, любые стереотипы, укоренившиеся в народном сознании. Возьмем лучшего из римлян, Октавиана Августа. Он как будто не поощрял своего культа. Однако современные ему пиарщики охотно рассказывали, что Октавиан никогда не губил своих врагов, что он честный, хороший человек и к тому же достойный семьянин. Даже получше самого Цезаря будет. А что Цезарь? Вот у римлян был обычай. Впереди колесницы триумфатора шел глашатай, рассказывавший о его великих делах. А позади колесницы следовал шут, выкрикивавший самую оскорбительную правду о триумфаторе. Гай Юлий Цезарь был известным женолюбом, и когда ехал на колеснице во время триумфа, бежавший за колесницей шут кричал: «Римляне, прячьте жен, вот едет лысый развратник». Об этом часто вспоминали при однолюбе Августе. Кроме того, добавляли, как жесток был Цезарь, не жалел своих легионеров. Значит, был далек от народа. В общем, личность, если и героическая, то куда как хуже Октавиана. В действительности, Гай Юлий Цезарь был ничуть не менее отважен и горд, силен и мудр, чем Октавиан Август. А кое в чем он его превосходил. Октавиан Август был гораздо более коварен, хитер, бессердечен и временами подл, чем Цезарь. Правда, отравляли врагов по приказу не самого императора, а его жены Ливии. Наверное, это одна из самых страшных женщин, каких знала история человечества. Примерный семьянин, но число его любовниц и внебрачных детей практически не уступает амурному списку Юлия Цезаря. Однако историческая истина не препятствовала сознательному рождению слухов, и свою роль эти слухи выполнили. Об императоре Септимии Севере презрительно фыркали: «Он же с Дуная». Ведь, как известно, на Дунае живут сплошные дикари и тупая деревенщина. Типичный пример того, как стереотип превращается в политический миф. В III веке нашей эры в Риме воцарился полный бардак, дикая чехарда императоров. Императоры делились на сенаторских и солдатских. Сенаторских ставили аристократы из сената. Обычно их свергала армия и заменяла своим человеком. Солдатского императора, в свою очередь, свергал ставленник сената. Сменив очередного сенаторского императора, солдатский император охотно распространял о нем слухи, как о человеке слабом, изнеженном, трусливом. Скинув очередного солдатского императора, о нем тут же пускали слух, как о примитивном и грубом, тупом и злобном солдафоне. Европейские монархи вели себя, как правило, приличнее, ведь они помазанники Божии, ведь нет власти, кроме как от Бога. Приходилось соответствовать этому мифу. Но если менялась династия, конечно, необходимо было объяснить, из-за каких скверных качеств прежних правителей она сменилась. А уж если сталкивались разные претенденты. В средневековой Британии вспыхнула междоусобица, настоящая война между Йорками и Ланкастерами. Оба клана составляли родственники ушедшей династии Плантагенетов, которые имели равные права на престол и равные военные и экономические ресурсы. Война эта названа очень романтически – война алой и белой розы, поскольку алые и белые розы были на гербах, соответственно, Ланкастеров и Йорков. Но столкновение обернулось совершенно неромантичными деяниями. Оно разорило Британию, привело к огромным материальным и человеческим потерям, к уничтожению большей части феодальной знати. В общем, это была одна из самых страшных гражданских войн в истории человечества. Что же до мифов, то в ходе этой войны йорки прозрачно намекали, что ланкастеры происходят вовсе не от своего титульного предка, а от его садовника, и что именно низкое происхождение сказалось на их поведении, развратном и буйном. Ланкастеры же всерьез утверждали, что их власть над Британией предсказал никто иной, как мудрец времен короля Артура, Мерлин. Таковы мифотворческие традиции династических войн. Во Франции XVI века в ходе вражды протестантов-гугенотов и католиков обе стороны не только без удержу резали друг друга, но и обвиняли в поклонении сатане, осквернении могил, поедании трупов, питье крови младенцев, гадании по внутренностям казненного. Что правда, а что вранье, сказать было трудно. Слишком много находилось очевидцев этих злодеяний, включая свидетелей, которые видели, как некоторые католические девицы прогуливались по Парижу под ручку с кавалером, чью шляпу приподнимали рога, а копыта лихо отбивали чечетку по мостовой. К тому же гугеноты утверждали, что католики – парижане, жирующие за счет всей Франции, задиры и наглецы. а католики утверждали, что гугеноты – неотесанная провинциальная деревенщина. С XVI-XVII веков в Европе началась эпоха сплошных революций. Уже в ходе первой из них, Нидерландской революции 1566-1609 годов, испанцы сформировали миф о голландцах как о вероотступниках и предателях и вообще до мозга костей порочных типах. С другой стороны, в народных легендах, песнях и сказаниях голландцев испанцы предстают сборищем мерзких садистов и патологических убийц, на которых и смотреть-то страшно. Создается мрачнейший черный миф, который можно назвать и антииспанским, и антикатолическим. Книга Шарля де Кастера «Легенда о Тиле Уллиншпигеле» написана уже в XIX веке, но ее колорит очень точно отражает этот набор политических обвинений. Как и в случае с гугенотами во Франции, враждующие стороны использовали бытовые стереотипы и мифы, которые уже существовали, и превращали их в политические, годные для идейного сокрушения врагов. Каждая последующая революция в Европе создавала свой набор положительных и черных мифов. В годы Английской революции 1642-1660 годов прежнюю королевскую власть объявляли чуть ли не демонической. И распутная она, и расточительная, и злобная, и о народе не заботится. Опирается на жителей самых отдаленных глухих районов, боится умных людей. О самих же себе революционеры сочинили немало положительных мифов. Искренние, глубоко верующие, честные, необычайно, и добрые, к тому же, от земли, представители народа. Что же касается фактов, то каждая новая революционная власть на практике оказывалась куда более жестокой и менее народной, чем королевская, и даже менее демократической. При новом диктаторе Британии Кромвеле был введен имущественный ценз при выборе в местные органы самоуправления, муниципалитеты. Раньше избирать и быть избранным мог всякий, кто имел на этой территории хоть какую-то собственность. Теперь избирать своих представителей в органы местного самоуправления могли всего 20% населения, а быть избранными – не более 5%. Революционная демократия откровенно держалась на штыках. В свою очередь, королевская партия создавала свои мифы. Они были ничуть не хуже революционных. Об ангелах на троне и вокруг трона, о черных демонах, стремящихся их погубить. Отголоски этих мифов находим и у Дюма. Вспомните замечательную историю про то, как мушкетеры прячутся под помостом, где отрубают голову Карлу. Когда кровь короля капает сквозь доски на мушкетерские кружева, Атос хочет сохранить капли священной крови монарха для его сына, нашедшего политическое убежище во Франции. В действительности, английская буржуазная революция формально началась с того, что король Карл вошел в здание парламента, чтобы арестовать нескольких парламентариев, обвинявшихся в государственной измене. Короля сопровождали всего несколько солдат. Парламентарии воспользовались этим и выгнали короля. После этого им не оставалось ничего другого, как восстать и объявить себя правительством, иначе получалось, что демонстративно надсмеявшись над монаршей волей, все они стали государственными преступниками. Кстати, именно с этого эпизода берет свое начало незыблемое правило британского государства, коему уже 400 лет. Никогда нога монарха не смеет переступать порог палаты общин. Боюсь, исходя из исторического опыта, и сами монархи не очень-то стремились это делать. Забавно, кстати, как этот факт соотносится с современными российскими традициями. Наш президент тоже не очень жалует Государственную Думу, в смысле старается не заглядывать туда без крайней необходимости. Изначально как-то не было у нас любви между высшей законодательной и исполнительной властями. А после ельцинского расстрела из танков как бы мятежного российского парламента в октябре 1993 года, тем более. А Путину уже вроде и вовсе незачем было в Думу ездить. В Четвертой Думе, на моей памяти, он побывал дважды – на открытии ее в декабре 2003 года и на торжественном заседании в Петербургском Таврическом дворце по поводу столетия Государственной Думы. А так обычно парламентарии сами идут к президенту, когда надо, и даже так называемые ежегодные послания президента Федеральному собранию Российской Федерации – это не когда президент приезжает в Государственную Думу на охотный ряд и обращается к избранникам народа, а когда депутаты и сенаторы, стройными рядами получив спецпропуск и сдав на входе мобильный телефон, идут в Кремль, дабы выслушать послание или обращение. Но чему здесь удивляться? Таковы традиции верховной власти. Наша Москва – Третий Рим, но не Рим италийский, а Византия. Тут вам не сенат и народ Рима, а государь и бояре, а еще вернее, государь и личная канцелярия его императорского величества. Вот что стояло и стоять, видимо, долго будет и на практике, и в сознании народном на самом острие российской вертикали власти. Но вернемся в 17-18 века, породившие великие буржуазные революции и великие революционные мифы. Особенно много самых невероятных мифов создала французская революция 1789-94 годов. Причины, послужившие началом революции, мифологичны. Революционеры охотно рассказывали, что народ при короле голодал, в то время как королевский двор тратил невероятные суммы на наряды королевы, придворных дам и мадам Помпадур лично. В действительности же Франция 17-18 веков была передовой и сравнительно сытой страной Европы. Стремление к революционным переменам подсказано было замедлением темпов как социально-экономического, так и политического развития. Рост экономики к 1780 годам несколько замедлился, ожидания людей оказались обмануты. Кто виноват? Разумеется, король. Официальная власть всегда бывает виновата, если ожидания подданных не сбываются. Конец XVIII века – классическое время финансовых пирамид, часто полугосударственных, типа российских ГКО. Это время разорившихся буржуа, обедневших рантье, недополучивших свое пайщиков и акционеров. Вся эта масса бурлила и жаждала реванша, но к народу ее отнести очень трудно. Собственно, об этом известно уже давно, но только исключительно узким специалистам. А большинство людей уверены, что революция началась чуть ли не с сотен тысяч умерших от голода. Кстати, король Франции сам выступал перед национальным собранием, предлагал широкий план реформ, в том числе радикальную земельную реформу. Национальное собрание возмутилось. Дворяне и духовенство поняли, что у них реально могут отнять собственность. То же самое происходило всякий раз в России, начиная с Екатерины II и далее, без исключений, до Александра II, когда просвещенный монарх пытался продвинуть в истеблишменте идею отмены крепостного права. Александр II решился на эту реформу, о необходимости которой говорили совершенно серьезно и его батюшка Николай, и его дед, непоследовательный либерал, особенно в молодые годы. Но Александр Николаевич решился на выхолощенный, путанный ее вариант, в минимальной степени бьющий по имущественным интересам дворянства. И то настолько боялся покушения со стороны своих же посвященных, что в день перед объявлением манифеста ночевал в зимнем вместе с семьей под усиленной охраной и в чужих покоях, прятался у себя дома. То же самое происходило, по сути, и во Франции накануне штурма Бастилии. Не столько мягкий и слабохарактерный Людовик XVI, сколько зажравшаяся элита, не допускала начала земельно-имущественных реформ. Это с одной стороны. А с другой, революционные радикалы увидели, что король делает все, что они предлагают. Превращение Франции в конституционную монархию сверху было в интересах народа, но не национального собрания. Однако некоторые сказки, созданные революционерами, до сих пор живут в массовом сознании. Победители взяли власть и навязали свои представления современникам, а через них и потомкам. Это касается не только причин революции. Легендарный штурм Бастилии 14 июля 1789 года, который с великой помпой празднуется в современной Франции как главный национальный праздник, красный день календаря французской революции. Сколько говорено о решительном и кровавом штурме, об освобождении несчастных узников королевского правления, жертв чудовищной жестокости антинародного режима. Собственно, штурма-то и не было, потому что защищали дряхлую Бастилию 80 инвалидов и 30 швейцарских наемников. К тому же у коменданта был строгий приказ ни в коем случае огонь по толпе не открывать, ни при каких обстоятельствах. Сами парижане вовсе не собирались ничего штурмовать или разбивать. Чтобы пойти на штурм Бастилии и начать гражданскую войну, пришлось привести с юга Франции около 1000 уголовников, в основном не французов, а корсиканцев и каталонцев. Эти представители народа и ринулись на штурм. Швейцарцы воевать не хотели. Был бы приказ, огрызнулись бы огнем 15 пушек. И непонятно, как могла бы повернуться история. Но приказа стрелять не было. Был как раз приказ не стрелять. Комендант сам вынес ключи от крепости восставшему народу. Спросил, а что вам нужно? Мы хотим освободить несчастных узников. Заходите, только без шума. Восставший народ, бандюганы с юга Франции, устроили в Бастилии погром, а заодно попытались увести с собой несчастных узников. Только идти с ними никто не захотел. Некоторые жертвы королевского режима с перепуга запирались изнутри и отказывались выходить. Странная это была тюрьма, Бастилия. Подготавливая события, агитаторы рассказывали о страшных пытках в специальных камерах, о подвалах, забитых скелетами, о чудовищных условиях содержания в Бастилии врагов кровавого королевского режима. В реальности в Бастилии находилось, по одним данным, 18, по другим – 20, по третьим – всего 7 человек из числа высшей аристократии Франции. Тюрьма-то была особая, королевская. Все эти люди имели собственные апартаменты, еду им приносили из ресторанов, у многих тут же в тюрьме жили слуги. Во всех камерах были окна, мебель, печки или камины для обогрева. Заключенным официально разрешалось читать, играть на музыкальных инструментах, рисовать и даже ненадолго покидать свои застенки. За что попали в тюрьму? Ни один за защиту народных интересов. Личности, содержавшиеся в комфортабельной Бастилии, сидели в ней за участие в черных мессах сатане, за убийство ребятишек, гадание по частям расчлененных тел покойников, поклонение кабале и так далее. По некоторым данным, в их числе был знаменитый маркиз де Сад. Сидел он, будучи официально признанным психически больным. Достаточно комфортабельного сумасшедшего дома, достойного маркиза и известного писателя, тогда во Франции просто не было. Пришлось держать свихнувшегося аристократа в комфортабельной и уютной королевской тюрьме. Бастилию разрушили как символ старого режима? Смешно, но факт. Король и так собирался ее разрушить, чтобы на ее месте соорудить широкую площадь. Что касается черни, которая вдруг решилась освободить несчастных узников, подозреваю, что главным ее мотивом было желание поживиться продовольственными запасами крепости. Что они успешно и сделали, разграбив там все подчистую. Коменданту Бастилии, который, напомню, сам отдал ключи, революционеры отрубили голову, насадили на кол и носили по улицам Парижа, а заодно перерезали всех несчастных инвалидов, служивших в гарнизоне крепости. Вот по поводу этих событий штурма Бастилии и ликуют каждый год французы 14 июля. Ненормальные? Нет. Обычнейший исторический миф, в данном случае революционный. А то, что это главный национальный праздник Франции, еще раз подтверждает, что ничто не нравится людям так, как даты, связанные с массовыми убийствами. Что 14 июля, что 7 ноября – все одно и то же. Что же касается жестокости антинародного режима, то, захватив власть, революционеры судорожно стали искать, что же такого дурного сделали короли и их приближенные. И если даже нашли, то такую малость, что и для пропаганды не годилось. Вот любопытное наблюдение. Людовик XVI накануне Французской революции, мне кажется, в чем-то сильно напоминал Николая II Романова. Вне всякого сомнения, из всех французских королей за последние лет 500 это был самый добрый, честный и справедливый человек. Он был застенчив и нерешителен. Он был очень трудолюбив, любил слесарничать, был неплохим картографом и инженером. Все стены его кабинета в Лувре были увешаны картами, графиками, чертежами. Он мог часами общаться с простыми мастеровыми, дворцовыми работниками. В нем не наблюдалось и тени спесивости, как в Людовике XIV и в других французских монархах. В отличие от всех своих предков, Людовик XVI был удивительнейшим однолюбом. У него не было фавориток, он всю жизнь любил одну единственную женщину, свою жену, печально знаменитую Марию Антуанетту, ту самую, которую потом казнят вслед за королем. Он терпеть не мог балов, дремал в театре и вообще избегал всяческих увеселений. Его любимым занятием были беседы с морскими офицерами о географии. Именно Людовик XVI стал инициатором Тихоокеанской экспедиции знаменитого капитана Лаперуза, того самого, о котором поется в советской песенке про Сахалин. «А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я бросаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза». Когда экспедиция, организованная по инициативе Людовика XVI, бесследно пропала, он очень переживал. Говорят, даже находясь в заточении накануне смертной казни, все время спрашивал тюремщиков, не вернулся ли капитан Лаперуз. Вот такой был король. Человечный, искренний, совершенно не жестокий. Видимо, это стало очередным камешком на весах судьбы, предопределившим, что именно на нем пресеклось французское королевство. Человек с такими личными качествами не смог проявить достаточной жестокости в подавлении первых ростков будущего бунта. Чем не портрет с некоторыми отличиями в деталях Николая Александровича Романова? Когда начались волнения 1905 года, Николай II пошел навстречу народу. Я имею в виду знаменитый манифест, провозглашение гражданских свобод, выборы в Государственную Думу, свободу организации и так далее. В ответ на давление Николай всегда стремился сделать шаг навстречу. По крайней мере, не развязывал контрреволюционного террора. Точно так же действовал и Людовик. Часть генеральных штатов, депутаты третьего сословия, провозгласили себя национальным собранием. По сути, второй верховной властью во Франции, равной королевской. Двор воспринял это как открытый бунт. Королю советовали как минимум распустить собрание, а еще лучше всех арестовать. Однако что сделал монарх? Поступил вполне в духе таком фамусовском, в духе доброго московского барина. Он просто повелел закрыть зал заседаний и не пускать туда депутатов. Когда они утром пришли, то увидели, что зал заседаний национального собрания закрыт, на двери висит замок. Король предполагал, что после этого они, понурив головы, разбредутся кто куда, разойдутся по домам. Однако именно тогда этого и не произошло, что, кстати, говорит о том, что на этом уровне гражданское общество во Франции уже сформировалось. Депутаты нашли рядом какой-то пустующий спортивный зал, зал для игры в мяч, и провели там первое заседание нового органа власти, провозгласив себя учредительным собранием. Окажись на месте короля Троцкий или Ленин, я думаю, они не ограничились бы вывешиванием замка. Послали бы пару экипажей слегка подвыпивших матросов-железняков, которые запросто штыками разогнали бы всю эту комарилью. И никакого национального собрания, никаких заседаний в зале для игры в мяч. Вся история Франции пошла бы тогда по-другому. Если бы да кабы. Банальности про сослагательное наклонение, которого не знает история, повторять нет смысла. Мягкость Николая и добросердечие Людовика в конечном итоге породили ужасы нашей гражданской войны и их французской революции. Вот еще пара штрихов к картине революционного гуманизма, милосердных нравов героев 93 года. Изобретение того времени – гражданские свадьбы, когда контрреволюционно настроенных юношей и девушек раздевали и привязывали спинами друг к другу, после чего бросали в реку. Другая вариация – семейные похороны торговок в городе Лионе. Топили их вместе с маленькими детьми, привязанными к матерям. Так же, как якобинская диктатура и якобинский террор стали предтечей большевистской диктатуры и красного террора, гражданская война на севере Франции, в Вандее, стала провозвестницей нашей гражданской войны. Обычные, в общем-то, французские крестьяне проявляли как чудеса отваги, так и жестокости в ходе схваток с республиканскими революционными войсками. Стандартной казнью, которой подвергались в мятежной Вандее офицеры республиканской армии, было отнюдь не повешение и даже не расстрел. Стандартной казнью являлось распиливание людей пополам. Изготовление париков из волос казненных, абажуров из кожи врагов народа – строго документированный факт. Ничего вам не напоминает? Мыло из человеческих костей в гитлеровских концлагерях. Но, конечно же, об этом не пишут во французских школьных учебниках, не сообщают по телевидению. И, ликуя в день штурма Бастилии, современные французы искренне радуются избавлению их предков от королевской тирании, феодализма и реакции. Черные мифы о народах. Эпиграф. О немцах я более хорошего, нежели дурного мнения, но вместе с тем не могу не признать за ними один и весьма крупный недостаток. Их слишком много. Вольтер. Особая ипостась политических мифов – мифы о народах, которые стали твоими конкурентами. Вплоть до середины XIX века во Франции и Англии немцев считали сентиментальными романтиками, которые умеют хорошо работать, но, не поверите, плохо считают деньги, обожают семью с бесчисленными младенцами, тирольские песни и домашних животных. В 1860-е годы вдруг выяснилось, что Германия производит товары лучшего качества, чем французские или английские. Появился конкурент, и это вызывало настороженность. Милейшие добряки с трубочками во рту и пивными брюшками стали казаться уже не такими безобидными и симпатичными. Во французских газетах немцев стали изображать жестокими и наглыми, пронырливыми и жадными. У Жюля Верна есть персонаж, немецкий профессор. Выведен он очень комедийно и непривлекательно. Чавкая, пожирает целые горы кислой капусты с сосисками, запивает озерами пиво, после чего садится писать статью, почему современные французы проявляют признаки дегенерации. Пруссия стремилась объединить Германию, а Франция изо всех сил препятствовала этому, не желая терять гегемонию в континентальной Европе, что, собственно, и вызвало франко-прусскую войну 1870 года. Оказалось, что Пруссия отмобилизовала армию в два раза большую, чем французскую, и сделала это вдвое быстрее. Стальные нарезные орудия Пруссии стреляли дальше и точнее, чем старые французские. Прусская армия лучше управлялась, лучше снабжалась и несравненно лучше воевала. С августа 1870 по апрель 1871 года германская армия на голову разбила французскую и оккупировала Париж. В итоге Франция уступала Пруссии, Эльзас и Лотарингию и выплачивала громадную контрибуцию в 5 миллиардов золотых франков. В общем, сложно было бы ожидать позитивного отношения французов к немцам того времени, особенно если вспомнить, как те вели себя во время победоносной войны, закончившейся, как известно, Парижской коммуной. Командовавший пруссаками Бисмарк считал, что, не расстреливая всех пленных сразу, и это почти цитата, «германская армия проявляет удивительное человеколюбие». Немцы вели себя на оккупированной территории совершенно беспардонно, хотя до гитлеровцев в России им, конечно, было далеко. Считалось нормой, когда за солдата они расстреливали 100 французских мирных заложников. После этих событий черный миф о Германии окончательно стал частью политики Великобритании и Франции. Задолго до Первой мировой войны со страниц газет этих стран не сходил образ немца – жадного, тупого, малообразованного, отвратительного во всех отношениях. Что с того, что уровень образования и общей культуры в Германии был выше английского и французского? Что Германия была страной университетов? Что германская наука лидировала в мире? Средний француз и англичанин вполне могли не знать этого, а пропаганда целенаправленно делала свое дело, формировала образ глупого и невежественного врага. Немцы представали милитаристами, жаждущими войны со всем миром, националистами и расистами. В статье «Мечта немцев» газета «Таймс» рисовала извечную мечту немцев о покорении всей Европы. Газета напоминала, что уже в раннее Средневековье германские племена завоевывали британские острова, вот и их потомки опять сюда лезут. Тут далеко до исторической истины. И сами англичане – потомки не столько бриттов, сколько германских племен англов и саксов, которые даже дали название их стране и народу. Да и немцы отнюдь не поголовно разделяли милитаристские стремления правительства Пруссии. В дневниках Владимира Ивановича Вернадского есть прелестное описание того, как в Геттингене некий юноша из земли Пфальц выказывал ему, Вернадскому, всяческое презрение, вел себя задиристо и нагло. «Неужели это потому, что я русский?» — не мог не подумать Владимир Иванович. На завтра обидчик пришел извиняться и вел себя крайне смущенно. «Простите, ради бога», — оправдывался юноша перед русским коллегой. «Меня ввели в заблуждение. Мне сказали, что вы из Пруссии». Так что быть пруссаком в Германии вовсе не было комплиментом. Для многих немцев, объединенных с Пруссией мечом и кровью, Пруссия стала символом примитивизма, готовности не договариваться, а орать, решать проблему кулаком, а не убеждением. Но что пропаганде до этого? Вся Германия отождествлялась с Пруссией. Всем немцам приписывалась нежная любовь к казарме, муштре, сапогам и ругани. Всякий немец изображался злобным, ограниченным садистом. Кстати, о завоеваниях. Именно во второй половине XIX века сформировались колониальные империи Франции и Англии. Можно долго описывать, как бесчинствовали в них колонизаторы, и это были вовсе не немцы. Но именно немцам приписывалась чудовищная жестокость. Во время Первой мировой войны английская разведка сочинила миф, что немцы поедают бельгийских детей. Натурально поедают, но нечего им есть в окопах, они и ловят детишек. Британские журналисты писали, что у немцев есть специальный завод, на котором они перерабатывают на глицерин трупы вражеских солдат, предпочитая французов и британцев. Находились даже свидетели. Черные мифы о Германии ослабели только в 1960-е годы и по причине тоже политической. Германия перестала быть конкурентом и стала стратегическим партнером.